Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Программа, которую можно не только слушать, но и смотреть. В социальных сетях «Радио Вера», во ВКонтакте, в Ютьюбе, на сайте «Радио Вера», собственно, на всех площадках, где мы представлены. Видеоформат, позволяющий, наверное, глубже окунуться в атмосферу нашей студии. И это удивительно, и как много слушателей пишут нам сообщения, письма с благодарностью, как будто бы вместе с вами за столом посидели. Вы знаете, дорогие, у нас такое же ощущение, что вы тут вместе с нами за столом. Собственно, за столом сегодня с нами священник Сергий Шумских, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе. Отец Сергий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кира Лаврентьева, Александр Ананьев.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я Алла Митрофанова, и отец Сергий, это вам мы должны сказать большое спасибо за выбор темы, которая всех нас так озадачила, что до последнего некоторые из нас, не будем показывать пальцем, не могли придумать, вспомнить, о чем говорить. Какую историю рассказать? «Пойте Богу нашему» – история, связанная с церковным пением, из жизни певчих, путь регента, как пение к Богу привело. Вот, наверное, отец Сергий, вы поющие, а мы нет. Понимаете? Понимаете?
Признайтесь, отче, поете?
Конечно.
Серьезно?
Так это же видно. И по осанке видно, и по глазам видно. Да, по всему видно.
Понятно, по мне видно, что я только танцую. И читаю комментарии наших слушателей. Знаете ли вы, дорогие друзья, что каждое утро Кира Лаврентьева, сварив кофе, обязательно читает комментарии, которые вы оставляете в Ютьюбе. Кира, солнышко и красавица, пишет нам наша слушательница. Это подарок от Бога и Кире, и нам. Так что не смущайтесь, Кира. Все, что от Бога, это прекрасно и естественно. Но на самом деле не эту историю я хотел прочитать, а историю совершенно потрясающую. Совсем на днях позвонил начальник. Сказал, что нужно приехать на собрание к начальнику управления. А управление, так на секундочку, находится за 180 километров. Я выехала утром, проехала 20 километров и подумала, что в этой спешке совершенно забыла прочитать молитву в дорогу. И стала молиться мысленно за рулем в дороге. А последними моими словами стала фраза «Огради от людей, желающих мне недоброго, и пошли на моем пути хороших, добрых, чистым сердцем людей». И стоило мне закончить это произносить, как машина стала останавливаться. Я давлю на газ, а она останавливается. Я давлю на газ, а она останавливается. В конце концов остановилась полностью, а потом и вовсе заглохла. Я постоял немного, думаю, что это? Через некоторое время завела машину, она едет, но очень медленно. Не могу разогнаться больше 20 километров. Я вздохнула, развернулась и с этой небольшой скоростью поехала домой. Через некоторое время машина поехала резвее, как обычно, но я уже была дома. У меня было полное ощущение, что Господь взял и оградил меня по молитве моей. Я даже не расстроилась, поблагодарила и, успокоив себя, приехала домой уже в отличном настроении, смеясь. Рассказывая дома эту историю, а сын говорит: «Мам, а зачем ты молилась, чтобы машина сломалась?» В общем, таких чудес в моей жизни много. Слава Богу!
Да, неоднозначно. Однако, но по собственному опыту мы с тобой, Саша, знаем прекрасно, как это бывает. На заправку заехать и проторчать там где-нибудь в очереди на 10 минут больше, чем планировали, а потом на трассе внезапно обнаружить, что место, в котором мы были бы через 10 минут, вот там случилась авария какая-то. И я думаю, что люди, ездящие за рулем и ездящие в качестве пассажиров, в своей жизни хотя бы раз через такие истории проходили. Это правда факт.
В общем, молитва, она бывает совершенно чудотворна. Буквально несколько дней назад я в 250 километрах от Москвы жду звонка из онкологического центра имени Блохина. Жду, никак не дождусь. Вечером думаю, ну все. Бессмысленно, надо ехать. Сажусь за руль, читаю правила веры, образ кротости. Заканчиваю читать звонок. Вот как оно работает? Да, вам звонит это отделение ДМС из онкологического центра. Вот стоило мне закончить читать молитву, как вот сразу позвонили.
Пойте Богу нашему. Истории, связанные с церковным пением, ну, в широком смысле, я надеюсь. Отец Сергий, вы это имели в виду, когда предлагали такую
это
тему?
Это продюсер предлагал.
Но вы выбрали.
Мы там выявили, кто крайний.
И кому смотреть в глаза.
По сложившейся традиции, специальный особый гость светлых историй начинает эту программу. Так что вам слово, отец Сергий, рассказывайте.
На самом деле, при виде вот этого подзаголовка, да, «Пойте Богу нашему, пойте», у меня вспомнилась другая тоже цитата из Священного Писания, которая написана на надгробии могилки, вот, да, вот на кресте, отца Матфея Мармыля, «Вот пою Богу моему, донде же есмь». Вот и диск такой тоже, вот, и у меня даже футболочка есть вот на... Десятилетие мы вот пели в заряде, концерт давали, там такие футболочки фирменные сделали. Вот, и вот такая надпись, да, «Пою Богу моему, донде же есть». И это было таким вот девизом, наверное, отца Матфея. Он каждый раз говорил то, что нужно петь, как в последний раз. И он, конечно же, великий регент, вот при обозначении темы, да, вот все вот этот вот регент, вот «Пойте Богу моему, пойте», у меня, конечно же, всплыл образ отца Матфея. Я лично его, ну, может быть, и не знал, в каком смысле. Я его видел, но я был тогда маленьким. Вот, как бы я его знал, но такого прям вот общения во взрослом возрасте не имел, потому что в 2009 году Господь его забрал к себе. Но у него в хоре пели мои родители, и папа, и мама. И приезжая в Лавру... Это такая традиция всегда у папы, он стремился то ли на преподобного, то ли когда вот есть какая-то возможность, приезжая в Москву, всегда первым делом ехать в Лавру. Он всегда становился в хор, всегда приезжал с коробкой, а то и двумя шоколадками, вот его прозвали «Шоколадный батюшка». И в конце службы он тоже брал меня на руках, потом уже я за руку, вот мы поднимались на клирос, я брал благословение у отца Матфея. И такое мое знакомство вот с ним было. Конечно, об этом человеке можно говорить очень и очень много. Он в конце, да, вот 20-го столетия является самым выдающимся регентом, вот композитором церковного именно пения, становления даже вот новой какой-то традиции, может быть, песнопения. Вот, мне кажется, в каждом храме конечно, его произведения исполняются вот в какой-то обработке, в изложении. И это тот человек, о котором, ну, можно говорить очень долго. Вот, и папа у меня, он человек такой тоже очень музыкальный. Его сестра старшая называет «наркоман музыки». Вот, то, что для него очень важно, как звучит хор. Именно вот, в первую очередь, это касается церковного пения. Потому что как отец Матфей, так и папа считают, что это одно из таких основных пений. Не основных, но то, что в храме... должно быть на высочайшем уровне, то, что действительно заставляет людей молиться. И тут, наверное, примеров, сколько отец Матфей своим пением привел людей в храм, привел к Богу, их, наверное, не сосчитать. То, что вот в советское время, да, постсоветское время, когда еще к семинарии так относились очень, не очень, вот, очень сложно туда было поступить, но отец Матфей, они ездили по всей Европе с концертами, вот, люди собирались там, верующие, неверующие, и что далеко ходить, даже выдающиеся там композиторы, да, там Рахманинов, Кастальский, там все писали тоже вот церковные песнопения. Вот, и это, как мне кажется, в то время было проповедью, некой проповедью, то, что хор, именно хор, вот хор, да, под управлением как минимум отца Матфея, вот если касательно этого хора, они бы вот такую миссию, такую проповедь несли в народ, вот, ну, несли вот Слово Божие. Но это если вот так про регента, про отца Матфея. Конечно, у меня есть история, если такая уж, которой я был свидетелем. Она касается моего папы. Вот, мой папа был назначен там после вот академии в Старый Оскол, его распределили. И он служил в селе, начинал свое служение в селе. И, как зачастую бывает, настоятель уходит, и паства потихонечку за настоятелем уходит. Вот, папа пришел, хора как такового нету. Мама, окончившая регентскую, конечно, там была регентом. И потихонечку папа стал собирать народ. В первую очередь, конечно, преподаватели каких-то училищ музыкальных школ. Один, второй, третий. Все люди были светскими. Вот, все работали, и это был как дополнительный заработок, лишняя денежка никогда не помешает. И люди стали потихонечку приходить. Один, второй, третий, так человек 10-15. Вот, все пришли в храм, стали петь, ну, с какой-то очередностью. И вот все 100%, кто пришел, вот, будучи людьми крещенными, но не воцерковленными, никто из них не причащался, в храм не ходил, вот все вот 100% пришли к вере. Я это и у мамы, и папы ехал, сейчас переспросил, они говорят, да, все так. И действительно, это чудо, то, что Господь приводит. Казалось бы, пришли люди просто там деньги заработать, а Господь вот через церковное пение, через такое вот служение приводит людей к Богу. Александр что-то сказать хочет.
Я просто недавно узнал, что в хоре поют не бесплатно.
Нет, ну когда как, очень часто бесплатно.
Не, ну в современном мире, мне кажется, только матушки бесплатно поют, батюшек, а так все.
Все остальные платные. Ну, жить же надо, да, на что-то.
Не, в Москве, вот все в храм, даже у нас в храме поют люди там из консерватории, из каких-то...
Не сказать, чтобы там были какие-то заоблачные деньги, но они реально там фиксированные, какая-то...
Конечно, конечно,
да. За такую службу такая денежка, за такую такая, она, в общем, вполне набегает очень даже ничего так. Для меня это было новостью в свое время.
Не, мы так студентами зарабатывали. Вот в Москву приезжали, я пел в хамовниках. Вот в храме Святителя Николая. Да, и мы там за выходных, у нас там спевка оплачивалась, вечер, утро, вечер. Там
представлялась ночлежка,
мы там жили, да, раскладушечки, все. Владыка тогда Тихон был, Зайцев там настоятелем. Он нам кормил всегда со своего стола, там что-то давал, так, было очень хорошо.
А обязательно быть, я сейчас просто, ой, мне стало интересно, обязательно быть верующим, воцерковленным человеком, чтобы петь в храме? Я просто слышал истории, когда в хоре поют, ну...
Просто как профессионалы. Сказать,
конечно.
Да, просто профессионалы, причем даже из других стран. И они там в телефоне играют и поют.
Да, даже из других конфессий, может быть, это на безрыбье рак, рыба, да? Вот, действительно, иногда такое случается. Ну, не иногда, а вот...
Но это допускается.
Ну, мне кажется, батюшка зачастую не видит, что там творится, как бы поется, поет, а так... Ну, как бы нет никаких-то таких вот явных там сквернений, не знаю. А так люди светские, конечно, большинство не церковных и...
Кира, не вздыхай, мне правда интересно, как это работает. Я никогда не был на клиросе и никогда не знал, как поет.
Не вздыхай, да я не к тому вздыхаю, сейчас поясню.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера продолжаются. Священник Сергий Шумских, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, проводит с нами этот час. Александр Ананьев, Кира Лаврентьева. И говорим мы сегодня, рассказываем истории о церковном пении, из жизни регентов, ну и вообще все, что связано с церковным хором. У Киры какое-то было соображение. Давай, делись, выкладывай.
Я быстро.
Давай.
Я быстро. На самом деле, я просто с детства тоже, естественно, как и все верующие дети, была на клиросе, и... Очень часто были истории, ну, понятное дело, когда дети, особенно на клиросе, или ты видишь детей в алтаре, какого-то неблагоговения. И, к счастью, мне посчастливилось увидеть, как серьезно относится к этому священник. То есть в алтаре должно быть полное благоговение, и на клиросе должно быть полное благоговение. И мне кажется, мы не должны утрачивать эту традицию. То есть все-таки молитвенное должно быть поведение и на клиросе, и, естественно, ну, естественно, в алтаре, это само собой. И вот, мне кажется, это важно проговорить. Ну, не в телефоне там торчать все-таки, а молиться во время богослужения, потому что тогда людям в храме молиться будет легче, если хор не только профессионально будет работать во время литургии.
Говорят, отличаются.
Да,
пение хора,
да,
молитвенное, который молится, и пение хора, который просто поет.
Вот даже, может быть, меня кто-то осудит, вот даже мы там пели на два клироса с хором Сретенским, вот Сретенская, да, вот... хор Сретенского монастыря. Ага. И действительно, там профессионалы. Там просто люди-профессионалы, которые поют по нотам, все правильно, все выверено. И вот что касается светского, там какие-то русские народные песни, им вообще там, ну, не то, что нет равных, они профессионалы, они красавцы. Что же касается духовного, вот, ну, хор отца Матфея, вот по моим таким меркам, никто не может переплюнуть, потому что действительно люди пели душой. И отец Матфей, он настолько все оттачивал. Там, конечно, истории, я сейчас даже вот, ну, прочитал, есть там воспоминания, есть вот каждый год собираются люди, вот мы тоже собираемся на день памяти отца Матфея, службу совершаем, потом трапеза в лавре. И вот люди продолжают вот эти вот истории накапливать, собирать. И действительно, это настолько выдающий человек, который он жил этим пением. Он, конечно, был крайне иногда так строг, даже не то, что строг, он там и кидал все, что... Но он горел этим. И вот люди действительно плакали в храме. Они вот как... У меня такая аналогия. Вот когда князь Владимир, да, говорил, вот идите, узнайте, какая религия. Когда вот пришли, да, послы Византии, они говорят, мы не понимали, мы на небе стоим или на земле. Mm-hmm. И то же самое вот люди делятся воспоминаниями, когда вот приезжали в Лавру, вот это пение действительно, оно настолько было глубокое, настолько оно... Вот отец Матфей, конечно, в этом плане он, ну, непревзойденный гений, вот, на мой взгляд.
И педагог.
И педагог, конечно,
если брать, к примеру, первоначальное, да, значение этого слова в христианской традиции, это же тот, кто ведет ко Христу, педагог. Это вот тот, кто ведет, тот, кто ведет к Богу. И получается, что отец Матфей, вот видите, как вы говорите, да, скольких людей с пением.
Да, это же такой колоссальный труд. Постоянно студенты уходят, он только это вот кого-то научит, научит, ушли, снова новый.
Ага.
И он, конечно, этим горел, просто он... Но это чувствовалось. Зато вот люди, которые находились в храме, это, конечно, чувствовалось, и это чувствуется. Даже вот в храм приходишь, когда вот действительно светские люди поют, нет вот этой души, нет понимания. Отец Матфей добивался, чтобы каждый певчий понимал, о чем он поет, пропускал через себя, через сердце, не просто там, там «Чертог, кто вижу, спаси», да, там, не знаю... какой угодно, особенно вот постовые произведения, а все это обычно вставалось. Вставал один из семинаристов, прочитывал один раз, второй раз именно текст. Все поняли, все. Теперь давайте вот все, что поняли, петь. И это очень важно. А, к сожалению, да, вот иногда не хватает вот этой вот дисциплины, как минимум, какой-то богобоязненности и проникновения, вот осознания того, что человек делает. Проблема такая имеется.
Александр Ананьев, который, да, мысленно прокручивает уже в голове свою историю.
Сейчас, ну, во-первых, не свою, во-вторых, не прокручивает. В-третьих, я хотел спросить, а правда ли, что в аду существует отдельный котел, сковорода такая чугунная без ручки, специальный для тех, кто подпевает хору?
Не был, не знаю.
Но она должна быть. Много-много раз поет прекрасный хор. Вот вообще невероятное. И за правым плечом стоит мужик какой-нибудь. Подпевает, но
есть такое дело.
Без слов и, понятно, без музыки. И хочется даже, как говорит Гришковец, не сказать ему: «Побойтесь Бога, что вы творите?» Да? А хочется так, интеллигентски
вас
обернуться. И хочется... Вот прям ты стоишь вместо молитв, вместо того, чтобы радоваться этому прекрасному пению, ты стоишь... И думаешь, вот как бы тебе не обернуться и не посмотреть ему в глаза просто вот так вот. Очень хочется. Но борюсь с искушением. Борюсь, Алла Сергеевна, борюсь.
Хотя тебе зачтется это.
Да, это первый момент. Второй момент. Очень часто бывает так, что я цитирую каких-нибудь наших героев из наших интервью, а потом выясняется, что они такого не говорили, я себе это придумал. Так вот, возможно, что я придумал, что прекрасная Фредерика де Граф в одном из интервью, данных тебе, Алечка, сказала примерно следующее. Красота может быть опасна, красота может отвлекать и искушать. И красивое пение в храме, вот прям вот прекрасное, оно... очаровывает, оно восхищает, оно возвышает и, как следствие, отвлекает тебя от Бога общения. Я часто ловил себя на том, что я действительно получаю дикое удовольствие от того, как поет Херувимскую наш хор в храме святителя Николая на трех горах. И я понимаю, что вот это вот мое удовольствие, которое я получаю, оно, в общем, не совсем в ту сторону-то меня ведет. Понимаете, о чем я говорю? Зачем вы такие красивые? Ну, вопрос риторический ответ.
Давай историю рассказывай. А хор, правда, прекрасный.
Да.
Зачем вы поете?
Это смешно.
А история, многие ее, наверное, слышали из тех, кто был у нас на спектакле недавно. Она мне безумно нравится. Она как раз про клирос, про пение, про все остальное, про то, как иной раз неожиданные результаты дает это прекрасное пение. История про девушку. Зовут ее Оксана. Оксана — студентка второго курса университета. не в Москве, в одном из крупных городов России. Вот, как полагается, отличница, как полагается, умница, много учится, много делает домашних заданий. И так получилось, что именно на втором курсе она стала стремительно воцерковляться. Она была крещенная с детства, но вот воцерковляться начала, вот когда начала уже самостоятельную жизнь, жила в общаге, училась много, и появилась потребность, ну, это вот абсолютно Алечкина история, она тоже вот начала воцерковление в первые курсы института как раз приблизительно, да ведь?
Да.
Ну, примерно так. Вот когда ты начинаешь уже делать какие-то самостоятельные шаги в жизни.
Да, дорвалась это называется.
Да, а куда дорвавшейся одинокой девушке? Конечно же, на клирос. И она начала учиться этому клиросному пению. А по большому счету учиться-то особо и негде, только разве что в общаге, и то приходилось выкраивать какие-то моменты, когда она никому не мешает. И вот, рассказывает она, завтра панихида, а, завтра отпевание у нее было. Вот,
нет, панихида именно.
Панихида.
Рядовая служба, то есть не отпевание, вот, да, как событие, а именно вот что панихида, ну, штатная, в штатном расписании.
Ну, хотя для сюжета было бы уместнее отпевание, но не суть, пусть будет панихида. И она понимает, что, как раз суббота, вечер, соседок нету. По общежитию все разъехались, более того, в соседних комнатах даже нету. Лишь только, как она рассказывает, где-то далеко в мужском крыле раздавалось задумчивое и развязанное гитарное бренчание. Думает, ну, прекрасный вариант, чтобы, значит, встать на вытяжку и затянуть протяжное...
Вечная память.
Да, вот, чтобы вот от души, что называется. И вот она оттренировалась,
значит,
отзанималась.
Две партии она разучивала, тенора и... А, сопрано и альта, по-моему, да, то есть на два голоса она еще учила, поэтому до двух ночи она пропела.
До двух ночи она пропела, счастливая легла спать, с утра сходила в храм, возвращается к обеду в общежитие, притихшее, воскресное и пустое, и с неожиданностью для себя на кухне обнаруживает Олега. А Олег... Это душа компании, парень, которого все знают, любят, парень, который любит, так сказать, выпить крепко, бренчать на гитаре, ну, в общем, из тех, кто ведет активную социальную жизнь. Олег обычно был веселый, дурашливый и немножко выпивший, а тут он сидит абсолютно трезвый, мрачный, тревожный, положив голову на руки, сидит и смотрит в одну точку. Оксана не выдержала, поставила чайник и так в проброс, якобы, ну, просто так. «Олеж, привет! Чё грустный такой?» А он низким, утробным голосом так: «Оксанка, ты не поверишь». Она говорит: «Что случилось?» «Да ничего не случилось. Я пить, похоже, бросил. Навсегда». Она так подумала про себя, что, ну, дело-то неплохое, но что случилось-то? Говорит: «Ну, что случилось? Сидели мы, — говорит, — вчера с друзьями до двух ночи. Пили. И я пошел, думаю, чайник поставлю на кухню. Иду по темному коридору и слышу, отпевают меня. Я-то знаю, что вообще никого нет. Вообще ни одного человека. И уж точно здесь не пахнет ладаном, и никто... Ну, нету здесь церковного. А я слышу хор, и меня отпевают. Реально, мне поют «Вечная память». Мне, говорит, так страшно стало. Я, говорит, еще иду по коридору и понять не могу. Состояние, говорит, такое было, что не совсем понятно, то ли это галлюцинации и кажется, то ли реально отпевают. Но это настолько явственно, что у меня мороз по коже, позвоночник в трусы осыпался, а в голове салют первомайский. Говорит, все, похоже, пить я завязал. Явно мне это знак свыше, чтобы прекращал, а то понятно, куда дело катится. Оксаночка такая хихи про себя, а потом: «Ну, ничего не буду говорить, не надо ему больше пить, пусть будет, как будет». Так и бросил Олег пить, а Оксана научилась петь. Пить и петь.
Да, и рассказывая эту историю, она как-то особо подчеркнула, что у Бога, конечно, изумительное чувство юмора. у жизни, у Бога, да. Это история из журнала «Фома». Мы ее взяли в наш стереоспектакль «12 непридуманных историй», которые вот сейчас играли.
А в истории там еще, ну, мы не стали использовать вот этот распев «Вечная память», но взяли «Адажио Альбинони», который по преданию написал не Альбинони вовсе, но «Адажио восхитительное». И оно прямо там так хорошо ложится.
Напомню, дорогие друзья, что вы слушаете «Светлые истории», программу, которую можно не только слушать, но и смотреть. На всех площадках, где есть «Радио Вера», священник Сергей Шумских, клирик храма священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе, сегодня наш особый гость, Александр Ананьев, Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова, рассказываем сегодня истории, связанные с церковным пением. Буквально на минуту прервемся, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на светлом радио «Вера» продолжаются. Дорогие друзья, напоминаю, что мы сегодня делимся воспоминаниями, впечатлениями, историями, связанными с церковным пением. «Пойте Богу нашему». Из жизни певчих, из жизни регентов, о том, как пение к Богу людей привело. Вот такая вот у нас широкая тема.
А помнишь самое яркое воспоминание о клиросном пении, Альчик, наш с тобой? Оно мне сейчас только что в голову пришло. Невероятное совершенно. Мы поехали Великим постом в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Остановились там в этой прекрасной гостинице.
Рядом с Лаврой.
Нам друзья провели роскошную, ночную, причем экскурсию по музею Лавры, вот этому вот... Да. Как это правильно называется? Ну, там, где вот учатся вот эти вот корпуса, да?
При Академии.
И там же при Академии, да, вот это вот прекрасный музей. А утром мы пошли на раннюю литургию.
В Троицкий собор.
Да, я не люблю в жизни две вещи. Одну не могу сказать, потому что это радио «Вера», а вторая — это когда много народу. А там прям реально много народу. Вот яблоку негде упасть. И наши друзья увидели выражение растерянной ярости у меня на лице, взяли меня за шкирку и через боковую дверь...
Вот... Серапионова палата?
Нет, в палату меня еще рано. А... Вот этот храм, где покоится батюшка Сергий, они через боковую дверь, и как раз там, где хор поет. Угу. И они меня так в этот хор так втолкнули. Стой здесь.
Не справа, а слева.
Я поняла.
Да.
В палаты, наверное.
Да. Нет, палаты справа, а мы были
и
слева.
Значит, да. Стою я такой счастливый, а вокруг, вот прям вокруг меня вот эти вот ребята-семинаристы стоят и поют. И на меня поглядывают с явным одобрением. Вот, а вот там уже далеко вот такая толпа такая, а я в хоре стою посреди этих семинаристов. А потом выходит батюшка причащать и сразу ко мне. Вот был я счастливый, чудо просто какое-то.
Ага.
Пели красиво?
Прекрасно. И причем, вы знаете, они еще и сами красивые. Вот я очень люблю красивых людей. Вот они сами просто прекрасные.
Кстати, я вглядывалась, когда в их лица, понимала, среди них ведь есть и совы. Александр Владимирович – сова. Я очень хорошо знаю, что такое сова, который встал в 6 утра. А эти мальчишки, среди них тоже есть сов. И вот прям видно было, как один парень стоял. Он просто, знаете, вот это вот состояние пограничное между сном, пением и молитвой. То есть у него закрываются глаза, он при этом молится всем сердцем, и это видно по лицу, но вот когда человек на пределе сил, да, потому что у него огромное количество сил уходит на то, чтобы преодолеть вот это вот состояние сна, да, при этом он молится, и при этом он так поет. Я подумала, Господи, какой это подвиг.
Да, это была одна из самых, вот, ну вот, если можно сказать про литургию, мимолетная, ну не мимолетная, но она была мгновенная какая-то, она была прожита вот так вот прям, у меня так было только, когда я в алтаре ее проживал, находясь внутри алтаря. Это было два раза в жизни это было. Вот. Вот в том хоре это, да, это было круто. Кира!
Доброе утро.
Прости, пожалуйста, что да, я отнимаю твое время.
Нет, ты вообще не отнимаешь.
Твою историю послушать.
Я очень рада. Истории как таковой нет, есть такая, знаете, перетекающая история жизни. Я сейчас слушала вас внимательно, все вспоминала, и вспоминала, как в разные периоды жизни музыка, в том числе не церковная, влияла на мою душу церковным образом. Ну, наверное, все это понимают, таким духовным, такой религиозный опыт получаешь, когда слушаешь не только церковное пение, но, например, классику. Бах же очень, очень духовен.
Бах — это вообще молитва.
Бетховен, конечно. Абсолютно, да, но это мы сейчас даже не берем. В моем случае это было, знаете, очень красиво, народное пение моих родных. То есть это не какие-то пьяные застолья, прошу прощения, хотя ни в коем случае не осуждаю, каждый по-своему проводит праздники. А это именно... Что ты смеешься? Это именно, ну, когда собираешь все родные, да, и вот, например, мы ехали на кладбище, просто так, ну, вот на кладбище, у нас была такая традиция, ездили мы очень часто, мне кажется, даже одно время чаще, чем в храм ходили, мы ездили на кладбище в деревню, где росла моя мама, к её, ко всем родным. И я их никого не знала, но пока мы ехали на кладбище, мы пели все русские народные песни на несколько голосов. Это был совершенно потрясающий опыт. И я уже тогда научилась, там это было лет с 9, с 8 я начинала с ними петь, то есть это и тебя еще должны взять петь. То есть это была такая вот...
Привилегия.
Да-да-да, привилегия, понимаешь? Ты уже чувствуешь себя взрослой, если ты можешь тенор тянуть в терцию там с кем-то, не гуляя по разным голосам. И, в общем, и мы ехали на кладбище, пели эти песни, потом мы приезжали на кладбище, нам молились, и потом мы уезжали и опять пели эти песни. И я помню, что мое переживание вот в эти моменты, оно было очень близко к духовному, потому что вот у этих песен есть все-таки какая-то народная память, генетический код. Есть певицы такие очень хорошие, там Евгения Смолянинова, которая прекрасным своим голосом, летящим в лунном сиянии, она так поет, что человек даже не понимает, что с ним происходит, когда слушает ее голос. Но это такая отдельная история, и я это так запомнила, знаете, это как такое внутреннее переживание, очень религиозное. И потом однажды, вот это первая часть рассказа, а потом, значит, вторая часть рассказа. Я в Благовещенский монастырь в Красноярске поехала лет в 14, ну, когда мне хотелось, я ехала туда после школы. Это было не так часто, но всегда для меня был целый праздник. И я купила там диск Оптиной пустыни, монахов Оптиной пустыни. И пришла домой, музыкальный центр стоял в комнате у родителей, я включила этот диск, и я поняла, что вот оно мое успокоение. Хотя подростку, конечно, очень тяжело, все это понимают. Особенно церковный, ты не церковный, ты подросток, тебя бомбит, у тебя очень много искушений, очень много разных друзей, которые пробуют и хотят попробовать разные правильные и неправильные вещи, смотрят какие-то фильмы. Короче, познают мир на ощупь. И вот среди этих искушений этот диск с монахами Оптиной пустыни, он для меня был просто спасительным. Я приходила после школы, включала этот диск. И это было просто потрясающе. И потом на какое-то время я о нем забыла на несколько лет, пока не вышла замуж. И перед свадьбой мы опять купили с Сашей. Я вдруг вспомнила о монахах Оптиной пустыни, о том, как они влияли тогда на мою душу. Я это рассказала специально, это довольно интимное воспоминание, но я рассказываю это специально. Вдруг действительно для кого-то это будет утешением, и вдруг какой-то подросток сейчас услышит меня. И да, посреди разной музыки, в том числе металла тяжелого, который я тоже пыталась слушать, монахи Оптиной пустыни прекрасно тогда ложили на мою душу и как-то ее очень оживотворяли. Да, мне очень хотелось быть как все в тот момент, попробовать какой-то слип-нот или еще что-нибудь, и я слушала. И это для меня было совершенно разрушительно, это продолжалось недолго, и, слава богу, монахи очень здорово меня в этом смысле спасли. И, короче говоря, перед свадьбой я тоже слушала, и до сих пор эти песнопения, которые я тогда нашла в детстве, они для меня самые душевные, самые духовные, и мне очень нравится слушать именно оптинский хор. Хотя и Валаамский прекрасный, хор подворья Оптина пустыни, совершенно удивительный хор, Лаврский, Сретенского монастыря. Безумное количество прекрасных хоров, и это чудесно, что все это в доступе. Хор отца Матвея Мармыля, который сегодня очень много уделил этому времени, отец Сергий, тоже, конечно, ну, совершенно удивительно.
Я
да?
Вот хор отца Матвея слушал всегда.
Да, хор отца Матвея, это потрясающе.
Пел, и получается, он есть в этих записях, И для, ну, как бы ему так то есть, приятно.
Когда мы, Саша сказал, да, почему вы такие красивые, я подумала, а может и ничего, что вот тебе херувимская нравится, потому что сначала же душа радуется красоте, Бог, прости, что это не совет, это я просто рассуждаю на эту тему, душа же сначала удивляется красоте.
Это надо быть мужчиной, чтобы понять. Да? Если женщина красивая, тебе тяжело разглядеть в ней душу.
Ну да, ну понимаешь, тут божественное пение. Ну, Валечки, ты душу-то разглядел же.
А вот я, а вот нет, ты понимаешь, да?
Поподробнее, да.
Нет, душу-то разглядел, но это значит что?
Не сразу, сначала красоту.
Не факт. Вот я теперь хочу подробностей, но это, наверное, после программы, да.
Ушло немало времени, чтобы разглядеть в тебе душу, да. Как здорово, что ты вспомнила про диск Сретенского монастыря. У меня есть постыдный такой эпизодик из жизни. В тот момент, когда я бурно воцерковлялся, был у меня такой момент, не так давно, лет 5 назад, 6 назад, мне как раз в машине появились такого рода диски. И мне безумно нравилось, надев круглые черные очки, медленно въезжать на нашу закрытую парковку двора с открытым...
Это как руки вверх 90-х.
Да, да, да. И чтобы из машины громко на всех бабушек двора... И они смотрели эффектно на меня с ужасом и уважением.
Это эффектно.
Что на большой черной машине въезжает странный мужик
человек
бородатый.
Человек в черных очках.
И у него из машины пахнет ладаном и звучит хор Сретенского монастыря.
Это очень брутально, это очень брутально. Ну и под конец я вспомнила совершенно смешную, очень милую историю. Мне кажется, она придется здесь кстати. Короче говоря, в 2013 году мы поехали на Корфу к мощам святителя Спиридона, ну и вообще отдохнуть в Киркиру. И это было совершенно удивительно. Мы там очень хорошо отдыхали. Андрюше было 6 месяцев. И он был очень труден, он не спал, не ел, все время орал. Но, тем не менее, мы все равно поехали с ним на Корфу. И спал он только в автокресле, если его крутить практически сальто. Вот тогда он засыпал. Мы приехали на литургию, хотели его причастить. Ну, сами понятно, неизвестно, что там с исповедью, исповеди же нету в греческой церкви, вот так вот на каждой литургии. Непонятно, когда причастие, ничего не понятно. Поэтому мы не подготовились, его только думаем, причастим у мощей, вот хорошо будет. Приехали, идет служба. А там в этом прекрасном храме, который расписывал художник в 17 веке, который очень-очень любил Тициана. Он учился по его эскизам, и он расписывал этот храм вот этот в Киркире, в котором хранятся мощи святителя Спиридона. Совершенно потрясающий храм. Огромное количество народу. Клирос расположен наверху, они еще играют на инструментах параллельно и поют все хором, постоянно все прихожане вместе с клиросом. И первый раз, когда это случилось, когда они начали петь хором, я сознанием дела, типа, человек на клиросе пел много лет, я со знанием дела говорю, это «Отче наш». И мы с Сашей «Отче наш» пропели раз. Такие стоим. Ну все, сейчас будет причастие, сейчас вынесут чашу, все спокойно, не укладываем. Ничего не происходит, служба идет дальше. Потом они начинают петь хором, и я делаю вывод, что раз хором поют, как у нас-то только-только символ веры, и «Отче наш» поют хором. Я такая, ну вот это точно «Отче наш». Короче, мы так раз 15 пели «Отче наш». Это было ужасно, потому что мой муж, он был вообще не рад моей безграмотности в отношении греческих служб. И когда мы поняли, что очередной «Отче наш» — это не «Отче наш», мы вышли на улицу и решили, что его все-таки надо укладывать, потому что неизвестно, сколько времени пройдет еще одно причастие. И, короче говоря, там сидят вот эти уличные прекрасные мужчины-торговцы, которые пьют кофе свой, курят сигареты. Они очень благоговейно тоже относятся все к святителю Спиридону, но вот у них просто это все по-своему выражается. И, короче говоря, мы выходим и начинаем мотать его сальто вот так вот по кругу Андрюшу. Они на нас очень долго смотрят вот так и курят. Молча смотрят и курят, смотрят и курят. И мы еще параллельно поем «Отче наш», не сдаваясь, думая, что вот сейчас точно начина. Ну, когда-нибудь же ты угадаешь. И, короче, он засыпает. Наконец-то, после 40 минут этого сальто. Он засыпает, мы такие... Садимся, и батюшка выносит чашу. Ну и все. И нам приходится его опять поднимать и нести к чаше. И опять эти уличные торговцы проводили нас очень удивленным взглядом, почему мы пели одну и ту же молитву в течение 2 часов, укладывали ребенка, уложили и разбудили через минуту. Ой, эти таинственные русские. Ну и, короче говоря, мы его причастили. подали вот эти вот прекрасные, вот эти вот, значит, серебряные пластинки к мощи святителя Спиридона с просьбами. У них такая традиция, ты пишешь просьбу на серебряных пластинах и кладешь в раку, чтобы прославить святителя Спиридона, поделюсь, засвидетельствую, что все наши просьбы и просьбы людей, которые просили нас подать эти пластины с молитвой, они все, конечно, сбылись, святитель Спиридон все исполнил. Вот я свидетельствую об этом. Так вот, это была очень удивительная история, смешная. Я тогда, конечно, была посрамлена своих знаниях богослужебных. Вот, но это было очень здорово.
Да, замечательная история. Я ее так рассказываю, что прям перед глазами начинают эти образы возникать. Да, сальто мортале.
И очень. Раз 15.
И при этом пели «Отче наш». Крутили ребенка.
Да, так и есть. А это было вообще...
Внешне напоминает обряд экзорцизма.
Светлые истории.
Светлая история на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что эту программу можно не только слушать, но и смотреть на всех платформах, где представлена Радио Вера. И наш сегодняшний специальный гость, священник Сергий Шумских, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова, и мы сегодня делимся историями о церковном пении. «Пойте Богу нашему». Церковное пение, регенты, истории из жизни церковного хора, из жизни певчих, о том, как пение к Богу приводит и так далее. Ну вот, Кир, ты сказала о пении всем храмам. Я вспомнила, как мы в Граборке, в православном монастыре, вот я тогда впервые услышала, что такое народный хор. У меня было ощущение полной какофонии. Потому что я привыкла, как у нас, я тогда ходила в Татьянинский храм, да, как у нас четко. В Татьянинском храме, вот это вот великолепное просто, великолепное, там Варвара Волкова была регентом, и ее мама Нина Лебедева, если я не ошибаюсь, вот как же они, какое там они создавали пространство молитвенное через вот это вот хоровое пение. Я помню, ну, у меня аж какие-то невероятные вот эти вот яркие неофитские воспоминания, связанные с Страстной неделей в этом храме. И вот народный хор в Граборке, старушки, которые, с моей точки зрения, они пели кто в лес, кто по дрова. Вот знаете, просто в разные стороны вот все это разбегалось, и я никак не могла это синхронизировать в своей голове, собрать. А потом я поняла, что вот у этого народного пения это просто другая форма песенного служения Богу. Но это вот, это как, Господи, вот мы все настолько разные, и мы не подстраиваемые под одни лекала, но вот ты нас здесь всех собрал, и мы все, кто как можем, все от всей души о тебе свидетельствуем и тебя благодарим. И, может быть, знаете, даже среди этих людей есть те, для которых вот это пение в этот момент крик такой от земли к небу. Крик, вот это вот молитва, потому что, ну, молитва, по сути, это же тоже, да, это в какие-то моменты благодарность, а в какие-то моменты это крик от земли к небу о том, что Господи, Господи, вот он я или вот она я, и мне нужна твоя помощь, пожалуйста, побудь со мной, возьми меня на ручки. И вот в этом народном пении церковном там было все. И благодарность, и красота, и счастье, и радость, и вот этот крик. И вот это многоголосие, я подумала, ведь, Господи, ведь это и есть образ мира. Вот таков мир, да, где мы все параллельно, каждый о своем, и парадокс в том, что Господь слышит каждого.
Вообще вот такие службы западают в память навсегда, когда народу нет никого практически, только ты там, батюшка и матушка его. И матушка поет, а он служит.
А ты
вот и весь хор. А ты стоишь, да. И, казалось бы, такие скупые художественно-выразительные средства. А по степени воздействия это круче самого крутого хора получается.
Вы знаете, моя очередь историю рассказывать, и она у меня есть, может быть, не совсем тоже история, но зарисовка. Очень
мне дорогая, поскольку связанная с дорогим мне местом. Монастырь, о котором неоднократно уже на радио «Вера» мы говорили, монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Клаузене в Германии, чудесным образом вообще появившееся место. Ну, монастырь этот, он вообще возник в начале 20 века. Место это известно с 17 века. Там было явление Божией Матери благочестивому человеку, который отправился в паломничество и в лесу прятался от разбойников. И вот ему явилась Божья Матерь и велела в этом месте воздвигнуть храм. И он, собственно, прервал свое паломничество, вот в этом месте храм воздвиг, и чудотворный образ Божьей Матери в этом месте в Клаузене хранится. Это недалеко от Трира, древнейшего города в Германии. Вот там возник католический монастырь в начале 20 века. Там была такая очень мощная община, и было много монахинь. К сожалению, здание стало ветшать, и монахинь переселили в другие монастыри этого же ордена. Это я просто краткую вот предысторию, да, напоминаю. Говорили уже неоднократно об этом монастыре. Может быть, кто-то слышал, а кто-то нет. И в итоге уже в начале 21 века за этим зданием присматривала вот благочестивая христианская семья. Вот сколько могли, они его поддерживали, они сделали там ремонт, там поменяли крышу, поменяли электропроводку. Но поскольку были они уже в возрасте, сколько там, так, глубоко за 70, им это уже стало не по силам. И они стали искать, кому это здание можно было бы продать, передать. И было много претендентов, но когда появилась абсолютно неплатежеспособная православная община, они сказали: ребята, мы отдаем вам в рассрочку, за меньшие деньги, чем они могли бы получить. Нам важно, чтобы здесь была церковная жизнь. И как замечательно, что здесь будут православные люди. Это был январь 2022 года. И в конце февраля 2022 года это место начинает наполняться беженцами из Украины. Люди, которые приезжают, кто в одних шлепках, кто с котенкой под мышкой, им негде вообще, не то что там спать и есть, им просто негде себя почувствовать снова, просто чтобы себя почувствовать, потому что они приезжают из таких ситуаций, да, и из таких условий, где раз, и на их глазах обрываются жизни людей. И вот там была одна семья, и мне посчастливилось с этими людьми познакомиться, мама и детки. Поскольку она, вот у нее материнский инстинкт сработал, да, она как-то моментально детей в машину сгребла и успела их вывести. И потом она видела собственный разрушенный дом, то есть им некуда возвращаться, все. И вот они узнали об этом месте, и она с детьми приехала в монастырь, а она регент. И ей Господь подарил удивительный голос. Удивительно. Я это, знаете, только вот с Дивной Любаевич могу сравнить. По чистоте, по возвышенности, по той силе молитвы, которую она вкладывает в свое пение. И вот представляете, обладательница такого удивительного, уникального голоса, ее там, в ее городе ее знали все. Вот она такая была, местная знаменитость, местная достопримечательность. И она оказывается без крыши над головой, вообще в непонятных условиях. Ну вот они приезжают в этот монастырь, слава Богу. И поскольку этот монастырь, вот им, он достался моим друзьям, и они там как-то вот стали выстраивать жизнь, естественно, их первая задача была, даже неважно, каковы условия, вот если людям нужна срочно крыша над головой, чтобы они не оставались на улице, они их стали размещать в бывших кельях этого монастыря. А кельи, там просто все нуждается в капитальном ремонте. И мои друзья сейчас вот как раз всем этим очень активно занимаются. Там перезапускают отопление, да, делают стены, покрытие и так далее. Но когда люди приехали, вот хоть куда бы заселить, вот они их заселили, выбрали для них самую-самую лучшую комнату, поскольку мама с детками, да, там где-то протекает потолок, там нет, там какие-то, знаете, там нет никаких занавесок, там туалет на этаже, естественно, ну, это же бывший монастырь, да, там нет никаких условий, это никакой не люкс, да, вот люди приехали в Германию, там никакой не люкс, их нет возможности в люксе разместить. И какая же она счастливая, она говорит: Господи, какое... Какая это радость для нас, мы будем жить при храме. Мы сможем молиться в храме, мы сможем своими руками этот храм созидать. В ней было столько благодарности. Вот понимаете, мне кажется, что в такие моменты так благодарить может только человек, который вот правда ходит перед Богом, который в каждую минуту своей жизни ощущает себя перед Богом.
вот то, что она спасла детей, да, то, что она сейчас, пусть в разрухе, это вот знаете, как я вспомнила книжку про Полиану, как она в любой ситуации находила возможность порадоваться. И вот такой удивительный человек своим пением свидетельствует о Боге. Мы заходим в кафедральный храм этого города, Клаузена. Это вот совсем рядом с монастырем. Это католический храм, очень известный в паломнических кругах, потому что место явления Божьей Матери, вот там, собственно, этот храм и возник, а потом уже при нем позже появился монастырь. И эта удивительная девушка, она вот просто, ну, как сказать, какого-то, от какой-то внутренней наполненности своей, она в этом храме начинает петь, а акустика там потрясающая. И она поет «Богородица, Дева, радуйся» тем распевом, который в их украинском городе был принят. Я такого не слышала нигде, это что-то было уникальное. И у меня было ощущение, что как будто бы вот поет не она соло, а поет вот целый хор, как будто с ней ангелы рядом стоят и поют. И я помню, я стою и практически плачу. И в этот момент в храм заходят двое немцев, туристы, которые приехали, ну, может быть, они были паломниками, я не знаю, вот они приехали в это известное место, им что-то там рассказывают сопровождающие, что вот там, посмотрите туда, посмотрите сюда. А они такие, подождите, подождите. И я смотрю на них, и они, потеряв дар речи, стоят и слушают нашу удивительную спутницу, украинку, как она поет «Богородица, Дева, радуйся». И когда она заканчивает, у нас у всех какое-то время нет возможности даже вымолвить слово. Потом проходит там несколько минут, они так немножечко выдыхают, тихонько подходят и говорят: «Простите, а что это сейчас было? Откуда вы? Кто вы?» Мы говорим: «Мы украинцы вот и русские, и наша подруга украинка сейчас пела «Богородица, Дева, радуйся». Они говорят: «А что это?» Мы говорим: «Это православная традиция». Они говорят: «А где об этом можно узнать? Что об этом можно почитать?» А мои друзья говорят: «А вот здесь напротив мы как раз созидаем православный монастырь. Приезжайте обязательно, приходите». И я понимаю по их лицам, что вот это пение, оно их вдохновило настолько, что они, впервые соприкоснувшись с православным христианством, они будут дальше про него узнавать, и, может быть, Бог даст, приедут в следующий раз в этот монастырь. Вот, понимаете, вот так тоже, да, Саш, к слову о том, зачем ну, вот красивое пение, их настолько это тронуло, они были настолько поражены красоте православия. Да, я уверена, что они приедут еще в этот монастырь. Дай Бог, чтобы так получилось, а может быть, где-то еще столкнутся, встретятся с православной традицией, и у них будет уже, как это сказать, свое личное переживание. И, по-моему, это потрясающе. Вот такая, спасибо. Да, такое наблюдение.
Благодаря нашему пению немцы уходят в монастырь.
Приходят в православие, да. Ну, кстати, да, да, там же вот у моих друзей, поскольку они давно живут в Германии, отец Тимофей, он священник, да, он занимается приходом, у них уже прям неоднократно такие ситуации, что у них есть прихожане из немцев, приходят и принимают православие, знакомясь ближе вот с их приходом. Вот такая вот удивительная,
такой феномен. Один очень похожий на святого Франциска, зимой и летом ходит босиком, и он очень счастлив, когда ему позволяют дирижировать приходом на «Отче наш». Он
да, 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 любит. Потрясающе.
Он по-русски потрясающе. Не говорит практически, но он так любит православие. Он с таким жаром участвует в литургии.
И ему каждый раз кажется, что вот сейчас «Отче наш» они задают.
Не-не-не, он очень хорошо.
Он следит за богослужением, он следит по немецким текстам, и он поэтому, он в курсе, да, да, он подкован. Друзья, наша прекрасная Александра, звукорежиссер, подсказывает, что пора завершать программу. Церковное пение было темой нашего разговора, и наш специальный гость, священник Сергий Шумских из храма священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе, Александр Ананьев, Кира Лаврентьева и Алла Митрофанова, спасибо вам огромное за то, что поделились радостью. А вам, дорогие слушатели, спасибо, что вы здесь с нами, потому что ну, каждый раз, садясь за этот стол, рассказывая светлые истории, у нас такое ощущение создается, что мы здесь не вчетвером, а что нас здесь очень много. И что вы с нами вместе в этом разговоре участвуете. А вы пишите в комментариях свои истории. А Александр Ананьев по сложившейся традиции будет нам их
в эфире озвучивать. И мы таким образом как-то, ну, с вами в диалоге и с обратной связью. И огромное вам за это спасибо. И пока. И всем большой радости.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.